Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для радио Вера говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Самое главное, что нужно знать о Великом посте. Суббота для человека, а не человек для субботы. Как понимать эти слова? Церковь и классики русской литературы. А был ли конфликт? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
О Великом посте столько уже сказано, написано и переопубликовано за последние годы, что, кажется, про него все уже понятно. Пост — это не диета, в пост главное не есть людей. Но от того, что все это уже сказано и известно, пост легче не становится. Это всякий раз испытание, дорога такая, и до конца не знаешь, что с тобой в этой дороге может произойти. О чем важно помнить в эти дни? Или, иными словами, что самое главное, что нужно понимать про Великий пост? На связи с нами профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Здравствуйте.
Что, с вашей точки зрения, самое главное, что нужно понимать про Великий пост?
Главное, конечно, то, что пост святые отцы сравнивают со странствием, с плаванием. Это звучит практически ежедневно в церковных песнопениях и молитвах, собственно, постных. И надо помнить, что у этого странствия есть конечная цель, светлая и радостная – это Пасха. И вот самое главное в Великом посту – пройти это поприще достойно внутренне, приготовив себя к этому празднику. Все остальное является, на мой взгляд, средствами очень важными, безусловно. Очень важно в посту не торопить себя, не торопить события, проходя вот эти вот уже проверенные веками ступени восхождения, это еще и лестница, да, лестница такая, ведущая к празднику Пасхи, где каждая неделя связана с каким-то определенным воспоминанием и внутренним настроением, которое церковь у нас вызывает. Еще очень важно, главное в посту, избежать двух крайностей. Вот я, с одной стороны, конечно, принадлежу к числу тех людей, может быть, очень наивных, которые считают, что с понедельника можно начать новую жизнь. Можно и нужно, если в этом есть такая необходимость. Но здесь может возникнуть крайность, когда человек начинает строить какие-то планы, как он проведет Великий пост, и где-то начинает уже ощущать себя подвижником благочестия. Ну, не знаю, как правило, по личному опыту, в общем-то, как-то триумфом это не заканчивается. Вообще пост всегда поражение, потому что из того, что ты загадывал и предполагал, увы, реальное, оно вот всегда каким-то кажется бледненьким, слабеньким, но тем не менее по этому поприщу надо идти. Вот. Ну и такая вот вторая крайность, это касается людей, для которых, может быть, впервые Великий пост, или они там делают пусть не первую попытку, но одну из немногочисленных, когда они стараются, вот, так сказать, соблюдать пост, и там по всей строгости, да я буду, и потом вдруг выясняется, что им там тяжело без молочной пищи, они все бросают, как персонаж анекдота, у которого ничего не получается, и, так сказать, ожидают праздника, да, вот, несомненно, но как-то вот с этого поприща сворачивают. Я думаю, что вот очень важно избежать прежде всего вот этих двух крайностей и помнить о той главной цели, которая нас ожидает в конце, это страсти Христовы, Пасха крестная и воспоминания Светлого Христового воскресения, Пасха воскресная, Пасха Господня.
Может быть, даже проживание этого воскресения вместе со Христом и всеми, кто приходит в этот момент к Нему.
Да, безусловно, очень важно помнить, и именно богослужение нас настраивает на сопереживание тому, что происходило много-много лет тому назад, и что имело огромное, имеет значение и будет иметь для всего человечества, и главное, что для каждого из нас.
А почему это имеет значение для каждого из нас, то, что произошло тогда, давным-давно?
Это вопрос спасения. Вопрос спасения человека, да, мы, с одной стороны, мы уже спасены, мы уже, так сказать, искуплены драгоценной ценой, кровью божественного Агнца, пролитой на Голгофе. С другой стороны, нам следует еще эти плоды усвоить для себя. И вот пост, наверное, ну, вот один из тех периодов, когда мы стараемся как-то вот по преимуществу действовать в этом направлении, отсекая все то, что не является таким вот насущно необходимым, кроме самого важного.
Вы сказали, что в пост не нужно торопиться. А что это значит?
Не нужно вот это вот ожидание делать самоцелью. Ну, скорее бы. Как правило, это вот у людей мало поживших, да, вот, которым кажется, что жизнь течет такими вот урывками от одного события к другому. Ну, а люди уже в более зрелом возрасте понимают, что каждый день нам дарован Богом. Тем более в такой период, когда каждый день особенно глубоко осмыслен.
А в чем же тогда особая осмысленность тех дней Великого Поста, когда нет каких-то специальных праздников, например?
Ну, вообще, надо сказать, что такой праздник в посту – это явление редкое. Это праздники, ну, скажем, престольные, да, они отмечаются, иногда их переносят на субботний, воскресный день ближайший. Главным образом это воспоминания, и все они изложены, вот весь тот путь, вот наша путеводная книга, это триодь постная, где на каждый день полагаются особые песнопения, ну, которые, конечно, не обязательно пропевать, но прочитывать вполне можно, по минимуму, потому что, к сожалению, это тоже очень важный момент восприятия поста. Ну, вот, да, вот первая седмица, покаянный канон. Ну, люди работают утром, но большинство прийти в храм не может, но вечером, кто может, конечно, люди ревностные, да, вот они стараются быть на этих важных богослужениях. И, на мой взгляд, очень важно не выпасть вот из этого течения поста, хотя бы периодически обращаться к чтениям. Там у нас на каждый день три ветхозаветных чтения полагаются на богослужение. Как-то, ну, может быть, хотя бы по мере сил, да, вот знакомиться с теми текстами, которые предлагает церковь на этот день. И, конечно, это вот особые памяти, связанные с проведением воскресного дня. Это воспоминания святителя Григория, значит, это воспоминание страданий Христовых, особое, да, почитание креста Христова, это память преподобного Иоанна Лесвичника, преподобной Марии Египетской, это суббота Акафиста, ну и вот затем уже вербное воскресенье, как преддверие таких вот торжественно-скорбных дней Страстной Седмицы, такой вот скорбно-радостный праздник. А Страстная Седмица – это уже, собственно, не пост, это уже отдельно, это начинается Пасха Крестная, хотя все эти пищевые ограничения пресловутые, о которых столько говорят сейчас в эфире, и вообще между собой люди, будешь ты поститься, не будешь, а как ты будешь. Это, конечно, отрадно, потому что во времена моей юности такие разговоры были редкостью в обществе, но, тем не менее, это совсем-совсем не главное. И вот, собственно говоря, течение поста мы завершаем в пятницу перед вербным воскресеньем.
Если это не главное, значит, можно этого не соблюдать?
Ну, вы знаете, я скажу так. Вопрос это очень индивидуальный, потому что то, что предписано церковью, да, ведь оно, наверное, да не то, что наверное, совершенно точно не случайно, как средство. Безусловно, это средство, но средство необходимо. Если человек не может, так сказать, обуздать себя в каких-то вещах самых простых, ну, что говорить о чем-то другом. Но я не хочу впадать в нравоучение, я просто напомню, что вообще-то устав великопостный, он как-то сориентирован на монашествующих. У нас вообще устав монастырский в основе и богослужения, и наших трапез, да, если уж так следить по уставу. Поэтому все-таки, я думаю, на это делается скидка и духовниками, да, и батюшками, с которыми люди общаются, это вполне понятно. Есть люди больные, ну, есть люди, вот какие сложные случаи, но они тоже есть, да, когда человеку трудно соблюдать пост в семье. Но вот эти вещи как-то вот решаются, так сказать, вот индивидуально в каждом случае, а соблюдать надо обязательно в какой-то мере. Я вот еще раз повторю, что вот нельзя вот так все бросить, сказать, мне ничего не вышло. Ну, что-то-то вышло, потому что все равно в пасхальную ночь в замечательном слове святителя Иоанна Златоуста мы услышим приглашение на пир веры ко всем, постившимся и не постившимся. Ну, не постившиеся со смирением, но осознают свою, может быть, пока еще незрелость, там, какую-то свою слабость, свою Ну а так, конечно, чем раньше человек себя к этой дисциплине поста, к этой культуре поста приучит, тем лучше. Лучше всего это делать с детства, и тогда это будет на всю жизнь.
Спасибо вам большое за ваш комментарий.
Всего доброго, спасибо.
Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии. И тот же самый вопрос, что важно понимать про Великий пост, мы задали протоиерею Игорю Пчелинцеву. Отец Игорь – ключарь по дворе русской духовной миссии в Яффе, в Израиле. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне подумалось так почему-то, что... Вот уже два с лишним десятилетия у нас народ воцерковляется. Ну, конечно, наверное, каждый год приходят в церковь и в Великий пост новые люди. И есть такое искушение все время повторять задание первого класса. Да? Там, что есть, чего не есть, это уже многие об этом говорили. Поэтому мне хотелось бы сказать вот то, что может быть, ну, я могу быть неправ, то, что может быть важно с точки зрения сегодняшнего дня. Мне кажется, что, конечно, я не хочу подвергать сомнению важность индивидуального подвига в посте, то есть работы над молитвенной своей, посещение богослужений, работа со своими страстями, хождение на исповедь и покаяние в своих грехах, да, не в чужих, а в своих. Это очень важно. Но мне кажется, что сейчас очень актуальный такой вопрос. Я бы его назвал деятельное покаяние. Вот. В чем оно может выражаться? Мы знаем, что мы совершили, там, ну, мы люди взрослые, там, за свою жизнь согрешили многими согрешениями. Наши грехи нуждаются в каком-то удовлетворении, ну, в таком, я не в католическом, может быть, смысле хочу сказать, да? Но мы что-то должны сделать, чтобы как-то изгладить их. Есть путь, который, допустим, духовник на исповеди назначает. Вот тебе за этот грех столько поклонов, там, прочитать вот это, там, что-то еще сделать для храма. Индивидуальная епитимия. Прекрасно. Но мне кажется, еще нужно сейчас прийти всем или не всем нам, тем, кто пожелает, к такому, к активным делам милосердия и добра, которые вот мы особенно в пост стали делать с большей силой. Именно, во-первых, ради Господа, потому что делать это ради Христа. Во-вторых, для того, чтобы эти дела любви, во-первых, дела милосердия – это дело любви, чтобы дела любви помогали нам избавиться от наших грехов. Мне кажется, что мы иногда очень так вот замыкаемся в себе, в своих грехах, в своих страстях, в своей индивидуальной тайной исповеди. Все варится внутри нас. Получаем епитимию, мы сами с собой ее как бы совершаем наедине, тайне. Там я, Бог и духовник. Но мне кажется, еще очень важная вот такая вещь ради покаяния и ради какого-то именно то, что раньше понималось под постом, делать дела добра. Вот просто вот взять конкретно и наметить на пост себе дело. Вот я пойду туда, там в больницу, там еще куда-то, там в какую-то волонтерскую организацию и буду свободное свое время в пост посвящать этому. И в храм ходить, и делать эти дела. Вот. Просто ради Христа. И, если вот хотя бы там миллион православных христиан встрепенется сейчас, я думаю, очень большой пласт вот такого благотворительных трудов можем поднять. Это раз. А во-вторых, это деятельная совместная работа многим людям поможет выйти из внутреннего вот этого неиссякаемого покаяния, что ли, которым мы больны, ну, прошу правильно понять меня, да, что мы внутри себя варимся и не можем себя перебороть. А тут, когда делаешь дело милосердия, приходит любовь Божия, помощь Христова, и человек, во-первых, он исполняет заповедь любви, а во-вторых, этой же любовью, как говорится в Евангелии, покрывается множество грехов. Деятельной любовью, деятельным покаянием. Ну, вот что-то такое хотел сказать.
Отец Игорь, вы знаете, мне кажется, что когда мы начинаем делать такие дела, то возникает другой соблазн. Я делаю то, я делаю это. Какие мы хорошие и замечательные, какие мы правильные люди.
Этот соблазн всегда может возникнуть. Вот ты один поклон сделаешь, и будешь завтра тщеславиться, что я вот вчера сделал один земной поклон. Тщеславие всегда стоит рядом. Это аскетическое правило, и всегда надо быть настороже. И пускать его. Вот и все.
Большое спасибо, отец Игорь. На связи с нами был протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь по дворе русской духовной миссии в Яффе, в Израиле. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, разночтения или недоумения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Марка, из второй главы, где есть слова: «И сказал им Христос: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Суббота для человека, а не наоборот. В контексте нашей сегодняшней жизни эти слова, наверное, можно было бы осмыслить еще и в том ключе, что храм для человека, а не человек для храма. Или пост для человека, а не человек для поста. Попробуем разобраться с тем, в чем же разница между этими векторами. С нами на связи священник Сергий Круглов, клирик храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер. С благоприятным постом вас.
Спасибо. Расскажите нам, пожалуйста, про субботу. Что же это значит и какое отношение имеет сегодня к нам эта фраза и ее смысл?
Вот суббота для человека, не человек для субботы, эти слова уже стали нарицательными. В том случае, когда наблюдается такое ущемление человека тем или иным законом, тем или иным обрядом, тем или иным установлением. Вот Господь сказал очень простую вещь, которая, казалось бы, должна была быть всем понятна. Для чего Бог дал человеку свои законы? Ведь Бог Отец, а люди – это дети, и Бог любит человека. Вот Господь послал Сына Своего на смерть ради человека, ради спасения каждого человека. Любовь – это основа закона Божия. И просто так придумать какие-то законы, ограничения, ради того, чтобы поэкспериментировать над людьми, или даже хотя бы ради того, чтобы дети не баловались, а были стреножены целый день, да, приковать их к месту и самыми разными законами и установлениями. Будут поменьше двигаться, будут поменьше чего-то совершать, но будут и поменьше грешить. Конечно, предположить, что у Бога такая логика, совершенно невозможно. Потому что Бог есть любовь и Бог есть свобода, хотя Господь Бог есть и строгость, есть и закон. Но важно понять эту простую вещь. Закон дан для того, чтобы облегчить жизнь человеку. Чтобы показать человеку, где право, где лево, где свет, где тьма. Жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и дети твои. Вот вся основа закона. Закон помогает человеку. Именно поэтому очень многие люди, которые восстают против тех или иных разновидностей закона, они вот этого они как раз не понимают. Например, приходят и говорят, почему обязательно мы живем с моим молодым человеком, есть такое противное выражение, молодой человек, да, бойфренд. Мы с ним живем, почему нам обязательно нужно списаться, почему обязательно нам там нужно повенчаться. И вот начинаешь объяснять, что это не то, чтобы обязательно нужно. Богу все равно, есть у вас там в паспорте или нет. Зайдите с другой стороны, посмотрите, и вы поймете, что закон, брат, защищает вас. Не только в земном отношении, но прежде всего в духовном отношении. Установление о браке создано для вашей защиты, для вашей поддержки. И люди, которые нахлебаются всякого горя по жизни своей вот такой семейной, они рано или поздно это понимают на собственном опыте. И здесь то же самое. Закон нужен, чтобы защищать человека. Но если закон начинает давлеть над человеком, это, конечно, уже совершенно не по-божьи, это уже совершенно не по-христиански. Закон создан для человека, для того, чтобы человек им пользовался.
Где проходит эта грань, когда закон перестает человека защищать и начинает уже над ним давлеть?
Эта грань чувствуется в каждом конкретном случае. Если исполнение закона убивает что-то очень важное в человеке. Если человек забывает про самое главное, про любовь, про милосердие, про свое творчество, бывает про то, что он, собственно, должен, дары Божьи. Божии, которые ему даны реализовать, прежде всего, любовь, если этим законом один человек начинает подавлять другого или манипулировать другим человеком, все это есть еще немало. Но вот эти вот признаки того, что с человеком чего-то неладно, что он начинает вот этой субботой, да, которая для человека, он действовать начинает как дубиной, каким-то манипулятором.
Отец Сергей, а что касается поста? Пост для человека, а не человек для поста, это тоже такая формулировка расхожая?
Совершенно верно. По-моему, у отца Александра Смемна я однажды прочел такую замечательную фразу. Пища – это благодать Божия, которая стала съедобной. За нее надо благодарить прежде всего. И это действительно так. Пищу нам дает Господь. Это его дары для поддержания нашей жизни. Вот, конечно, злоупотребление в этой области никак не приветствуется, да и злоупотребление пищи, они прежде всего сразу же сказываются на нашем организме, на нашем здоровье. Поэтому нормальный, вменяемый человек понимает, что пищу и питье злоупотреблять не стоит. Но получать от них удовольствие и радость, и благодарить за них обязательно, недаром же есть благодарственная молитва, да, перед едой и после еды. Это совершенно закономерно. Поэтому люди, которые думают, что пост – это гнушение пищи или воздержание от нее, потому что вдруг вот вчера мы ели блины от пуза, вчера, а вот уже сегодня на утро – это скверно, ее надо сжечь там в печи. Вот уже там по всем дворам православных христиан ночью пылают костры, потому что с прощенного воскресенья на чистый понедельник там жгут остатки скверной пищи. Пост – это для человека, это упражнение. Аскеза – это упражнение. Точно так же, как спортсмен предается тренировкам, но и тренировки не сами по себе самоценны. Он хочет выиграть на соревнованиях, он хочет добиться какой-то цели. Вот и все здесь то же самое. Если человек, скажем, болен, то он придерживается диеты какой-то, потому что эта диета укрепляет его здоровье. Ну, а если человек здоров, он ест все, что хочет, и все, что ему нравится. Вот здесь то же самое. Человек совершенно свободен, но может есть, или, как у нас любят говорить в церкви, вкушать все, что угодно. Но вот если какое-то воздержание или какая-то аскеза, например, пост, приносит ему пользу какую-то, тогда лучше этой пользой воспользоваться. И вот год за годом, век за веком церковь рассказывает человеку, показывает и позволяет прикоснуться к практике поста, объясняет, для чего он нужен. Пост для человека, а не человек для поста. Богу не важно, постимся мы или нет, Богу важно, какие мы сами.
Может быть, тогда нет смысла держать пост в еде?
Можно попробовать, да, да. И мало не покажется.
Почему?
Люди, которые постятся правильно, они любят пост. Любят пост. Они чувствуют какую-то особенную легкость, они чувствуют ту бодрость, которую они не чувствовали раньше. Конечно, в принципе, умеренность, и вот такой умеренный какой-то пост, он нужен всегда. Но, зная нашу немощь, Господь вот как-то установил какие-то особые периоды. Хотя бы особые некоторые периоды в году, вот, когда все постятся, тогда легче поститься и мне. Я бы, может быть, взялся в одиночку, да все никак не соберусь. А вот здесь вся церковь постится. Поэтому вот и я вместе с ней. Ведь тем более, что пост съедения самое важное. Вместе с тем человек вспоминает о том, что пост нужно совершить духовный. Нужно вспомнить о том, о чем ты забыл. Нужно помириться с тем, с кем ты во вражде. Нужно изменить что-то, навести некоторый ремонт в своей собственной душе, за который ты брался, да все никак не взялся. Пост – это ведь не только еда. Но это всем понятно.
Иными словами, это тот самый понедельник, на который мы обычно откладываем начало новой жизни.
Да.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Священник Сергий Круглов, клирик храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Запрещает ли церковь русских классиков? Этот вопрос внезапно возник в информационной повестке в первый день Великого Поста. В СМИ появились публикации со ссылкой на слова протоиерея Артемия Владимирова, где он упоминает произведения Бунина, Чехова и Куприна. Согласно заголовкам в некоторых СМИ, церковь призывает убрать из школьной программы произведения этих писателей. Странно, конечно, что частное мнение священника восприняли как голос церкви. Да и о том ли вообще говорил сам отец Артемий? Мы решили спросить об этом у него самого, и он дал нам комментарий. Протоиерей Артемий Владимиров, старший священник Алексеевского женского монастыря в Красном Селе. Отец Артемий, здравствуйте.
Приветствую вас.
Да, расскажите, пожалуйста, о том, что произошло на днях, что это за история такая, откуда взялись цитаты из вашего выступления, какое это все имеет отношение к вам?
Поистине нет худа без добра. И наши российские порталы, выпустив несколько громких уток, провоцировали замечательный интерес всего общества, наконец-то, к русскому языку и русской литературе. Не успел закончиться год русской литературы. Ну, а дело самое простое. В патриаршей комиссии по семье и материнству мы, священнослужители, сотрудники прессы, медийные лица, педагоги, юристы, правоведы, беседовали совсем о других делах: демографии, борьбе с абортами, помощи многодетным семьям. Но в завершение меня попросили сделать сообщение о причинах, по которым девушки часто не могут найти себе спутника жизни. И я, поддержав отца Владимира Воробьева, который предложил помогать многодетным семьям обрести свой подлинный статус героев России, несколько слов сказал о семейном идеале, созидать который призваны священники, родители и учителя. И сам, будучи учителем русского языка и литературы, членом Союза писателей России, поделился опытом общения со старшеклассниками, восьмиклассниками. Меня пригласил директор общеобразовательной школы, чтобы я прокомментировал два рассказа наших уважаемых классиков: Бунина «Кавказ» и Чехова «О любви». Вот кратко я и рассказал комиссии о том, что в методическом указании, пособии для педагогов, нашел, что идеал семейной жизни отступает на второй план, и свободная любовь, то есть ни к чему не обязывающее чувство главных героев этих двух рассказов, по вопросам педагогов объявляется некой самоценной вещью, в жертву которой приносится семья, дети, тот самый семейный идеал, отсутствие которого сегодня так плачевно сказывается на наших супружествах. Но пресса, как всегда, повернулась к лесу передом, к избушке задом, выдав нежелаемое за действительность, объявила, что Русская Православная Церковь начала поход против классиков. Нонсенс! О времена, о нравы. Я, как учитель русского языка и литературы, искренне радуюсь тому, что у нас сейчас появится повод беседовать о классиках, о преподавании русской литературы, и мы можем только быть заинтересованы в том, чтобы подбирались, помимо известных произведений, двойственных в их морали, подбирались произведения, которые действительно могли бы быть нормативными для школьников. Главное – расставить акценты. Задача священника, родителей, педагогов – правильно ориентировать слушателей. А ведь можно учиться и на примерах отрицательных, от противного. Чужих ошибок не повторяй, мудрый муж не согрешает дважды. Поэтому сегодня вся дискуссия и полемика должна идти не против произведений или отдельных авторов, но речь идет о иерархии ценностей. Речь идет о педагогическом мастерстве и профессионализме, обладая которыми мы всегда расставим точки над «и» и поможем нашим детям делать правильный выбор, поможем им оценивать всякое, даже самое сложное явление на весах правды и любви, дабы они в глубинах собственной совести для себя созидали позитивную программу и шли тропой бескорыстной любви.
Вы знаете, очень часто бывает так, что учитель литературы вроде бы ведет урок и говорит о каких-то правильных вещах, но вот к этим самым любви и нравственности ничего, кроме отвращения, в сознании детей не возникает. Уж не знаю, в силу чего, особенности преподавания или каких-то еще других вещей. Ну, так происходит. И что же с этим делать тогда?
Речь идет о том, что сегодня во главу угла мы должны ставить личность педагога, не человека в футляре и мундире, не ханжу, не лицемера и уж, конечно, не серую лошадку с двойным дном, которая лошадка одно говорит, а живет иначе. Но единство слова и дела, твоя собственная неукоризненная жизнь и даст необходимый импульс, который и просветит умы, и умягчит сердца. Но это задача из задач, потому что сегодня главное сердце взрослого человека, будь то пастырь, будь то педагог, будь то воспитатель.
Как говорят, в таких случаях это штучный товар. Как же сделать так, чтобы у нас хватило таких учителей на все наши школы?
Надежда не умирает. Без веры жить нельзя. И так как заработал у нас новый портал, то там, где вера, там правда и любовь. Я благодарю вас за возможность высказаться пред такой большой аудиторией и снять то поношение, которое нисколько не заслужили члены патриаршей комиссии, вовсе не вторгающиеся в школьное дело, но ратующие о том, чтобы все мы, от министра образования до школьной нянечки, могли бы подавать детям пример доброй, красивой, чистой жизни.
Это был комментарий протоиерея Артемия Владимирова, старшего священника Алексеевского женского монастыря в Красном селе. Проблемы в сфере образования, конечно, у нас очень большие, и обсуждения этой темы тоже получаются горячими. И почему-то тут вспоминается цитата из русского классика. Оно, конечно, Александр Македонский, герой, но зачем же стулья ломать? Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.